Текст Шри Гуру Падма «Хрустальная диадема безупречной практики». Хрустальное ожерелье безупречной практики. Линия не наша, но комментировать я буду с позиции нашей линии.
Учитель сказал: «Извлекай нектар устных наставлений и давай его достойным людям, которые обладают кармическим продолжением предыдущей практики, от всего сердца стремятся следовать священному смыслу и будут усердно его практиковать».
Стоп. Из наставлений гуру, из священных текстов надо извлекать нектар. Нектар – это резюме. Основополагающие принципы, которые надо усвоить, а затем самому применять. Например, нектар северной традиции – это три золотых правила Панчакоши Вивека. Таттвамаси Ахам Брахмасми. Если вы извлекли нектар, то затем вы подумаете, а как это в жизни практиковать? Если три золотых правила, то надо, начиная от прямого введения, получить, а затем идти по 16 стадиям кала, так? И каждую стадию проверять. На каждой стадии получать благословение определенной формы ДТ-3. Замыкать круг дня и ночи. То есть вы извлекли нектар, а затем пьете его, а затем получаете благословение. И учение Адвайты постепенно раскрывается вам. Подкрепляете его текстами, мантрой, нитья садханой, дина садханой, упасаной, поклонением. То же самое с нектаром южной традиции. То же самое с нектаром анутары тантры. Извлечь нектар означает понять ключевые точки и сущный смысл всего учения, а затем применять его в своей жизни. Здесь также говорится, что учение надо передавать к людям, обладающим заслугой. Заслуга означает, что в этой жизни проявляются хорошие признаки, хорошие склонности, хорошие знаки, как следствие тапаси, йоги, преданности, очищения в прошлых жизнях. Кто-то может сказать, а как же люди без заслуг? Неужели к ним нельзя применить сострадание? Конечно, мы должны проявлять к ним сострадание. Но людям без заслуг сострадание должно проявляться в том, что мы не даем им учения сразу, а что мы им указываем путь, как накапливать заслуги. Поскольку если людям без заслуг дать учение, то возникнут сложности. Во-первых, учение не принесет им пользу. Во-вторых, они могут столкнуться с непреодолимыми препятствиями и каким-то образом омрачить свою связь с учениями. В-третьих, это может принести препятствия тем, кто объясняет эти учения. Поэтому людям без заслуг мы должны проявлять сострадание, но мы не должны давать сразу им учения. Мы должны им указать путь, как сначала накопить заслуги, очистить карму, измениться, и, возможно, когда это произойдет, сатвичные части усилятся. Ясность возникнет тогда, передавать учение. Такой принцип. Например, если есть собака, к ней у нас должно быть сострадание. Но если мы из сострадания скажем собаке: «Так, давай, приходи на утреннюю сутру, на вечернюю махадшанти медитацию, на баджан мандалу, еще читай 6 кругов мантры, то это означает, что наше сострадание, оно слепо. Мы не понимаем обстоятельств, условий и кармы собаки, что ей сейчас это не актуально, скажем так. Ей вообще не интересно это. Собаке интересно поесть, поиграть. Но если мы поможем собаке развить концентрацию, обучим ее выполнять команды хозяина, как-то научим каким-то вещам, она эволюционно разовьется, еще хорошо будем кормить, заботиться о ней, то в следующей жизни через благую связь, возможно, слыша при нас мантры, она что-то уловит и в следующей жизни может переродиться человеком, и тогда она сможет ступить на путь. Даже в этой жизни бывали случаи, когда собака бегала вокруг храма, делала парикраму, или кланялась, даже свинья там поклонялась статуям, священным изображениям. То есть животные интуитивно как-то настраивались, понимая, что здесь происходит что-то святое и важное. Сострадание должно распространяться на всех, но сострадание должно понимать место, время и обстоятельства. Мы должны стремиться помочь всем живым существам, но мы должны понимать их ограничения. Если мы не понимаем их ограничения, действуем прямолинейно, то значит, нам недостает вивеки. Например, если у человека нет заслуг освобождения в этой жизни, а мы говорим ему «становись саньяси», «ретрит», «самадхи», а у него в жизни выше манипура чакры энергия никогда не поднималась даже. Как это невозможно? Мы ему должны указать путь в соответствии с его кармой в этой жизни. Например, как грехастхи, домохозяину, путь очищения, накопления заслуг постепенного. Вот о чем здесь говорится.
Дальше. Учителя спросили, что это значит? Он ответил, такие люди, считая своего учителя Буддой, обладают огромной преданностью. Видя в устных наставлениях нектар, они чувствуют убежденность. Поскольку их ум свободен от сомнений и колебаний, они относятся к учениям, как к исполняющей желания драгоценности. Видя в тяготах сансарной деятельности яд, они посвящают себя практике ради будущего. Видя тщетность устремлений этой жизни, они с огромной силой духа и упорством стараются обрести непревзойденное просветление. Такие благородные люди, не запятнанные изъянами соперничества и честолюбивой тягой к материальной выгоде и престижу, это возвышенные духовные потомки победоносных.
Итак, это качество подходящего сосуда, адхикари, квалификация, подготовка. Существуют в ведической традиции три стадии адхикари или квалификации, подготовленности. Каништха адхикари – это тот, кто обладает наименьшей квалификацией. Начинающий, которому свойственно переживать клеши, эмоции, тамас, раджас. Мадхьяма адхикари – это тот, кто немного усмирил свой ум и обладает достаточно определенным пониманием священных текстов и определенным духовным опытом. Наконец, уттама адхикари – это существо высшей квалификации, которое интуитивно понимает суть учения, обладает внутренним опытом и пониманием священных писаний. В тантрической классификации им примерно соответствуют пашу, вира и дивья, типы темперамента и стадии подготовленности. Однако пашу, вира и дивья – это врожденные темпераменты, которые очень сложно изменить, ну, как гены. А уровни адхикари, каништха, мадхьяма и уттама – это приобретенные качества, то есть то, что можно изменять. Это квалификация. Гены вы изменить не можете. Или, если можете, то очень трудно их изменять. Они долго меняются. Врожденные качества пашу, врожденные качества вира, врожденные качества дивья не так-то легко изменить. Вам придется смириться как с данностью с этим. Но только тапасом их как-то можно поменять. Но квалификация – это то, что вполне меняется. И каништха адхикари – это тот, кто, например, не имеет символа веры, начинающий, не имеет ступени, не имеет никакой подготовки. не знает священных писаний, не знает, как медитировать, как созерцать, как работать с умом, как усмирять ум. Мадхьяма-адхикари – это тот, кто, например, практикует 10 лет, и он имеет медитативный опыт, прошел ретрит и знает священные тексты, легко может оперировать терминами дхармы, и знает, как работать с умом. Он обладает подготовкой. Наконец, уттама-адхикари – это, например, саньяси, 5-й ступени, 6-й ступени и далее. Тот, кто обладает глубоким опытом, долго практиковал или карма-саньяси, такой же ступени. То есть все это возможно в себе развивать. Это приобретенная квалификация. И наша задача как садху – стараться приобретать все более и более высокую квалификацию. Все в этом все дело. Квалификация не даст просветления сразу, но она подведет вас к нему, когда благословение, нисхождение благодати возможно, когда вивека настолько глубока, что просветление становится достижимым. Все проблемы, все сложности из двух причин. Из-за того, что нам не хватает заслуг, это значит карма наша не очень очищена. А вторая проблема из-за того, что не хватает квалификации. Ну, то есть мы элементарно не понимаем, не знаем с точки зрения учения, как действовать. Когда заслуг достаточно и квалификация высока, мы идем по духовному пути легко, и проблемы нас не беспокоят.
Если дашь полное наставление таким людям, это принесет благо и тебе, и другим. Помни об этом. Негодный сосуд не может удержать молоко снежной львицы. Если же влить его в золотой кувшин, оно обладает чудесными свойствами. Учитель продолжил. Если хочешь достичь просветления за одну жизнь, но не вступаешь на путь подвижничества, практика не дойдет до сердца. Поэтому необходимо заниматься подвижничеством.
Подвижничество – это тапасия, аскеза, внутреннее, внешнее. Не дойдет до сердца – это значит, куда не дойдет? До турьи. Сердце в нашей традиции понимания – это турья. Есть много людей, которые говорят о сердце, о духовном сердце. В традиции New Age говорят о сердце, христиане говорят о сердце. Но много людей говорят об этом. Что подразумевает каждый под сердцем, сложно понять. Но если вы слышите этот термин, то этот термин на санскрите переводится как «хридаям». «Хридаям» буквально переводится центр всего бытия, центр мироздания, точка Бога». Вот что такое для нас сердце. И по классификации 16 уровней сознания мы знаем, где он находится. Вот здесь, в таблице. Турья. Там, где написано «Турья», 4-е состояние «Выше сна со сновидениями», «Выше бодрствования», «Выше сна со сновидениями» и «Выше сна без сновидений». Турья – это 4-е состояние. 3 предыдущих состояния сансарно обусловленные. Это в них действуют оболочки коши. 4-е – свободно. Вот там возможно воспринимать Бога. И это турья-состояние, оно пронизывает все 3 предыдущие. Поэтому в бодствовании турью тоже можно найти. И в сновидениях можно найти турью. И во сне без сновидений турью можно найти. Поэтому они называются в классификации 16 уровней сознания джаград-турья, свапна-турья, сушупти-турья. Недавно одна из учениц, практикующая, проходила ретрит в Амалуре. Практиковала йогу сновидений, получила опыт осознанных сновидений. Затем спросила, ну вот я осознанно в сновидениях, что делать дальше? И какой смысл в этом? Мы должны изучать учение так, чтобы знать, в каком состоянии, что нам делать. Если вы знаете учение, этот вопрос не должен возникнуть. Вопрос не в том, чтобы в состоянии свапна просто быть осознанным. Ну да, я осознан, я осознаю, а что делать дальше? Вот вы здесь осознаете, а что вам делать дальше? Вы должны четко ответить на этот вопрос. Шравана Манана Нидитхьяса на 16 стадий созерцания вплоть до полного пробуждения. Вот что делать в бодрствовании. Если вы себя контролируете, вы должны знать, мне надо упражняться в созерцании. Мне надо упражняться в очищении и в прочих вещах. В преображении, работе с праной. А в сновидении, если мы осознаны, что нам делать дальше? А что, мы перестали быть садху? Мы перестали практиковать сновидение? Что поменялось? Это сновидение, то сновидение. То же самое делать. Так же созерцать. Развивать осознанность. Поэтому я и дал совет. В сновидении надо заниматься тем же самым созерцательным присутствием. И поскольку сновидение более подвижно, и созерцательное присутствие может развиваться более глубоко. Оно может растворить сновидение до тех пор, пока сновидение не исчезнет. Наша цель – не блуждать в сновидениях. Свапна – не наша цель. Наша цель – турья. Поэтому, если созерцание нарастает, недостаточно просто осознанности. Созерцательная осознанность, пребывание в сахаджа – вот что нам нужно. Как здесь, так и в сновидении. И если йогин созерцает сновидение, то сновидение должно исчезнуть, должен проявиться чистый свет. И что это будет за свет? Это сначала будет сушупти. И тогда йога сновидений заканчивается. Если вы добрались до света в сновидении, вам больше не нужны сновидения. Управлять ими, преображать, путешествовать – это не цель. Это можно этим заниматься, но и созерцание в качестве игры. Но нельзя это делать целью воззрения и созерцания. Это можно делать только как поведение. А цель – турья. И когда мы можем созерцать свет и растворить сновидение, значит, йога сновидений закончилась, а йога света началась. Йога света означает, что мы практикуем уже не со сном, со сновидениями, а во сне без сновидений. И распознаем разные виды света. Например, чида-кашу, гунарахита-кашу, маха-кашу, татва-кашу, сурья-кашу. То, что называют пять великих пространств. И мы должны научиться созерцать так, чтобы удерживать разные виды света, входить в разные света, виды света и утверждаться в причинном мире и в причинном теле, как осознающие. Учиться созерцать без имени, без формы, без тела, осознавая себя как чистый свет. В этом заключается йога света. А когда свет уже удерживать невозможно, то выходить из него через преображение семенного слога, иллюзорное тело. Тогда здесь начинается йога иллюзорного тела. Вот что это означает. Таким образом, мы включаем в процесс практики сон со сновидениями, сон без сновидений, и затем преображение. И все эти три йоги – йога сновидений, йога света, йога иллюзорного тела – позволяет созерцать это. Это и есть практикующий высокой стадии подготовки. И вот квалификация, ваше состояние, как адхикари, подготовленности, мадхьяма и уттама, предполагает, что вы понимаете, что делать, какой йогой заниматься, какова общая логика пути, какова стратегия. Вы прекрасно это уже понимаете, но при этом вы еще не реализованы, вы еще не просветлены, но вы все хорошо понимаете. И когда вы все хорошо понимаете, то нет никаких сомнений, что однажды вы придете к божественной милости, богореализации. Из чего это состоит? С одной стороны, применение метода, упая. Вы знаете, как применять метод созерцания или относительные методы. А с другой стороны, нисхождение благодати. Все это вместе сходится. Это становится вашей реализацией. Вот что такое высокая квалификация. Если квалификация невысокая, я думаю, а что же делать? Я осознан сновидение, а что мне в нем делать? Если квалификация высокая, вы вспоминаете, а вот что надо делать в сновидении. Итак, квалификацию можно повышать. Изменить тип темперамента очень сложно. Если вы были пашу, то, скорее всего, в ближайшие 20 лет пашу природа будет оставаться. Но через тапасию ее можно преобразить в вира-природу. Если вы были вира, вира-природа будет оставаться 20-30 лет вашей жизни. Но через тапасию вы можете ее преобразить в дивья. Но от хикари можно преобразить, если у вас была канишха стадия. Через 5, через 10 лет вы можете обрести стадию мадхьяма, среднего уровня квалификации. Еще через 5, через 10 лет вы можете обрести стадию тама, высокую подготовку, высокую квалификацию, знание текстов, знание логики учения, контроль ума, все это возможно. Дальше.
Преданная ученица спросила: «Как вступают на путь подвижничества?» Учитель ответил: «Если, начиная практиковать дхарму, ты не занимаешься подвижничеством, а остаешься праздной, ленивой и самонадеянной, то не добьешься успеха. Поэтому в благоприятные месяцы летом и осенью или благоприятные дни, восьмой день новолуния, полнолуния, отправляйся в уединенное место, например, на кладбище, в горы, на снежную вершину, в отдаленный ретрит, в обитель какого-нибудь ситхи или в лес. Там нужно подмести, устроить сиденье, приготовить особое подношение, расставить подношение и сделать алтарь с символами просветленных тела, речи и ума, поднести особое подношение местному божеству и прочим, и сделай подношение напитка. Прикажи им воздержаться от создания препятствий и стать добрыми спутниками. Наутро расстанься с праздностью. Вместо этого займись тем, что связано с дхармой. Делай подношение учителю и драгоценным. Произноси молитвы и подноси подношение избранному божеству. Поднося их, бросай их лицевой стороной не наружу, а к себе. Это благоприятный случай для того, чтобы не дать ситхе ускользнуть.
Стоп. Монашеская жизнь устроена так, что первые 12 лет – это поведение голубки, это стадия подготовки. Вторые 12 лет – это поведение немого, стадия, делающий акцент больше на уединенную ретритную практику. На стадии голубки или стадии подготовки следует уделить внимание очищению, усмирению ума, накоплению заслуги, изучению текстов, мантра-йоги, повышению своей квалификации, работе с пранами и развитию базовой созерцательной практики. Это не стадия для длительных затворов. Хотя они включены в стадию 12-летнего обучения, они есть, но на них не делается главный акцент. Однако она, эта стадия, очень важна, чтобы заложить прочную основу. Когда прочная основа заложена, следующие 12 лет стадия немого как раз сосредотачивает вас на уединенной ретритной практике. Ну, много длительных ретритов, которые предстоит произойти. Так, двигаясь по такой логике обучения, вы обязательно приходите к хорошим результатам. Дальше.
Днем нужно приучаться смотреть на все, что воспринимаешь как на сновидение. То есть будь естественно, не напрягайся и не исправляй то, что видится. Пусть твое восприятие само собой станет свободным и открытым.
Бывает, когда люди, практикующие, ученики, отрицают стадию подготовки. Вот он был просто интересующимся, недавно принял символ веры. Он приходит, говорит: «Гуру, я хочу в ретрит, я поеду в горы и пройду ретрит». Он услышал, что в ретритах обретают самадхи. И он точно: «Мне надо самадхи». Гуру говорит ему: «Но вот ступень практики, вот упасана, вот мантра, ежедневная садхана, практикуй». Говорит: «Нет, я хочу в ретрит». «Ну хорошо, твое дело, ты хочешь – делай. Никто тебе не может запретить». Однако без подготовки ретрит невозможен. Потому что карма есть, вы их не можете остановить на время ретрита. Ум есть, недисциплинированный, нетерпеливый. Нельзя спешить с такими вещами. Нельзя быть нетерпеливым. Нельзя действовать из эгоистичных побуждений. Нельзя практиковать ретритные практики длительные без благословения. Можно, конечно, никто не запретит. Можно. Но ничего не получится. Потому что на этих тонких вещах построена вся логика достижения. Должно быть благословение, должно быть терпение, накоплены качества садху. Тогда все качества сойдутся и будет благословение. И те, кто практиковал таким образом в уединении там, полгода, 6 месяцев в год, у них ничего не получалось, никаких знаков реализации не приходило. Они открывали в себе карму, тонкие мирские желания, возникали препятствия, и они прекращали ретрит потом. Отказывались от него. И потом даже и в голове, и прошло много лет, они даже такие идеи сейчас даже не вынашивают. Даже им хватило этого одного раза. То есть даже если вы спросите, ну как, может еще раз ретрит? Какой там? Семья, работа, сансарные обязанности. Вот это принцип, как не надо практиковать. То есть если вы стремитесь делать аскезу, тапасю из неподготовленного, нетерпеливого, неблагословленного состояния, результат такой чаще всего бывает. Просто открывается новый слой кармы. А что с кармой делают? Ее либо одолевают, либо отрабатывают. А силы одолеть нет. Она обладает законом внутренним приказа, внутренней властью. Ты либо одолеваешь карму, либо ее исполняешь, становишься ее рабом. Если ты не подготовился к новому слою сознания, не развил сильный ум, сильные качества, сильную преданность, сильную веру, сильную самоотдачу, не очистил себя, она обязательно сделает тебя своим рабом. Допустим, суждено переродиться еще 7 жизней до того, как достичь просветления. Это 7 васан, 7 самскар. Каждая васана – одна жизнь. И там васана – иметь семью и детей, васана – побыть военачальником, васана – побыть царем, васана – побыть магом-колдуном, ну, еще несколько. В этой жизни, если ты не знаешь об их существовании, ты можешь не придавать им значения, но ретрит быстро открывает все васаны, показывает реальность тонкого тела. И когда васана приходит, она заставляет человека ей следовать. Очень сложно противиться, ну, как желание, как внутреннее намерение. Но если йогин не стал сильным садху, не обрел усмирение ума, не обрел самоотдачу, как он может ей противиться? Еще васана родиться в мире Индры, васана повоевать вместе с асурами, васана понаслаждаться какими-нибудь райскими удовольствиями. Вот эти васаны, их придется переживать или пережигать. И мы либо следуем карме, либо ее одолеваем. Но одолеть ее можно, если мы обладаем духовной силой. Поэтому существуют эти градации поведения. Стадия голубки предназначена для накопления духовной силы. Например, когда вы делаете севу, практикуете смирение, ежедневную садхану, мантра-йогу, упасану, изучение текстов, соблюдаете заповеди, ведете жизнь в таком пространстве внутреннего тапаса, ваша духовная сила растет. Вы знаете, как справляться с внутренними сложностями, внешними сложностями. Вы знаете, как противиться карме, как ее растворять, и столкновение с кармой не будет вас смущать, не будет проблемой. Ну, как воина, столкновение с другим врагом не смущает. Например, столкновение гражданского человека с врагом смущает. Он не знает, что делать. Например, он идет в подъезде, 2 хулигана. Все, страх, коленки трясутся. Что делать? Парализация ума. Потому что нет силы духовной, физической. А если человек каждый день ходит в спортзал, занимается единоборствами и хулиганы вечером, как он думает? Так, тому, кто слева, 2 в корпус, подсечка. Того, кто справа, бросок через бедро, потом добивание, а потом разберемся. То есть у него уже все готово, у него все санкальпы отработаны, потому что он каждый день тренировался. Таким же образом, когда карма приходит, если вы опытный воин садху, пришел гнев, пришло вожделение, пришел страх, вы сразу знаете, так, здесь преображение, здесь Шамхави мудрость, божественной гордостью. А здесь на милость прибежище и молимся Дататрее и Кавача. Вы все знаете, что делать, вы владеете упаями, эти упаи у вас танцуют на кончиках пальцев, кончики языка. Потому что вы нарабатывали длительное время во время голубки все эти упаи. Эти упаи стали вашей силой. А здесь вообще это 4 бесконечных. Мы все тут растворим. Потому что вы 12 лет 4 бесконечных практиковали. За этим есть сила. Вот тогда ретритная практика тапаси сработает. Вот это пример правильной практики. И мы должны всерьез воспринимать такие наставления.
Будь всегда начеку и ни за что не держись. Вечером нужно принять естественный ход вещей как путь. Иначе говоря, в конце дня усилий его и сохраняй бдительность и внимательность, не впадая в сонливость и апатию. В полночь объедини состояние глубокого сна с естественным состоянием и спи в состоянии немышления. Призвав на помощь твердую решимость, скажи себе: «Я буду осознавать, что сны – это сны». Благодаря этому, видя сны, ты сможешь помнить о естественном состоянии и освободишься от ликования или кошмара. Утром нужно принять его как путь. Иначе говоря, пробудившись ото сна и почувствовав в теле легкость, вспомни естественное состояние и практикуй самосущую внимательность, не сосредотачиваясь, не медитируя и не впадая в сонливость. Не поддавайся лени и праздности, а практикуй в полном бодрствовании, в должной мере выполняя подвижничество.
Ключевое слово здесь – естественное состояние. Вспомни естественное состояние. Чтобы его вспомнить, мы должны его иметь опыт. Это очень важно. Когда мы имеем опыт, мы должны вновь и вновь возвращаться к нему, повторять его и работать с ним. Прежде чем мы будем работать с ним, мы должны убедиться, что оно – это оно, а не что-то другое. Поскольку можно легко спутать полноту внимания с естественным состоянием, какой-то вид концептуальной замышленности с естественным состоянием. До того, как естественное состояние обретено, мы должны упражняться в полноте внимания, в мантра-йоге, в общем, в различных видах внимательности. Это то, что подводит к созерцательному естественному состоянию. Кто-то спросит, а если полноты внимания нет? Мантра-йога, изучение текста.
Пока не завершишь затворничество, не носи чужую одежду, потому что это может осквернить и ослабить твою практику. Если еда слишком питательная, ты окажешься во власти клеш. Если она слишком скудная, твоя телесная сила пойдет на убыль, и ты не сможешь продолжать практику подвижничества. Соблюдай умеренность и уравновешенность в еде. Не ешь нечистую, украденную или выброшенную пищу. Не ешь пищу людей, оскверненных нарушением самай, или пищу людей, одержимых злыми силами. Иначе не обретешь ситхи, и может возникнуть препятствие, которое не позволит тебе завершить затворничество. Не передвигай сиденье. Если перенесешь сиденье или постель до завершения затворничества или до того, как закончится срок обета, знаки и приметы исчезнут и могут возникнуть неожиданные препятствия. Не выполняй ритуалы для защиты других и не пытайся изгонять из них духов. Если будешь это делать, твои способности ослабнут. Не смывай грязь с тела, одежды, головы и волос, потому что из-за этого ситхи ослабеют и исчезнут.
Когда мы что-либо делаем для других, молимся о них, выполняем защитные ритуалы, мы должны оценивать свои возможности. Если мы не махасидха, мы не должны брать слишком много на себя в магическом плане. Это не наша задача пока. И мы должны знать, кому мы можем помочь, а кому нет. Если это самайный брат и сестра, это можно делать. Если это посторонний человек, не практикующий, с которым мало связи, но много кармы, лучше отдать это шаманам, которые специализируются на таких вещах. Потому что без квалификации, пытаясь помогать кому-либо, даже движимые состраданием, мы можем взять частично себе эту карму. И тогда карма того, кому мы пытаемся помочь, станет нашей кармой. И вопрос, можем ли мы ее растворить, можем ли мы с ней совладать. Однажды к одной бабушке, как это, ведунья, колдунья, которая лечит заговорами, снимает глаз, порчу в деревне, приехали одни люди, которые просили сделать отчитку одного человека, снять с него проклятие или порчу. Бабушка сказала уже в преклонном возрасте: «Да, я знаю, как это делается и могу это делать, но не буду это делать. Это сейчас сложно для меня, еще пожить хочу». Она трезво оценила свои возможности, ее прана не такая сильная, потому что если она возьмется за это дело, ей придется иметь дело с теми проклятиями, или с той кармой, порчей, или с теми духами и демонами, которые были наложены на человека. Ей придется их отправлять куда-либо, усмирять или что-то с этим делать. А если прана уже не та, сила не та, то она побоялась это делать. То есть у нее был трезвый взгляд на свои возможности. Таким же образом, и садху должен иметь трезвый взгляд на свои возможности, прежде чем браться за магическую помощь кому-то. Но помощь четырьмя бесконечными – это та универсальная помощь, которую мы можем делать всем без ограничения, всем живым существам, поскольку она не является магической.
Нельзя стричь волосы, бороду и ногти, поскольку это ослабит силу мантры. Не разъясняй...
Это касается только интенсивных ретритов, затворов, не обычной жизни. В обычной монашеской жизни вы можете смело стричь бороду, ногти, волосы и прочее.
Не разъясняй другим дхарму, находясь внутри своего ретритного помещения, потому что это создаст препятствие для знаков ситхи.
Стоп. Когда наступает период затвора, особенно длительного, то каждый принимает правила затвора, индивидуальный листок с правилами, благословение от гуру, согласовывается это с куратором в ретрите, и все эти правила должны соблюдаться на время всего ретрита. Соблюдение правил гарантирует то, что ваша энергия аккумулируется и не рассеивается, и то, что знаки реализации обязательно придут. И взяв правила, их не следует нарушать без каких-то, кроме форс-мажорных ситуаций. Например, правила общения записками, правила распорядка садханы и множество других вещей. Тапасия – это всегда жизнь по правилам практики. И если вы способны выполнять правила практики, тапасия обязательно у подготовленного садху открывает определенные знаки, знаки реализации. Если же садху невнимателен, он садится в ретрит и забывает, что он брал правила общения записками, и начинает через 2 недели, ему что-то приходит интересное, строчить записки каждый день. Что надо то, там забыли это. Принесите мне то, принесите это. Это означает, он забыл свои правила. Его внутренние данные таковы, что ему хочется общаться. Когда мы принимаем правила ретрита, мы должны быть внимательными и уважать их. Уважение к правилам увеличивает благословение. И не нарушать их никогда, кроме очень-очень серьезных причин. Такой принцип.
обет или клятву, практиковать в течение долгого периода, дай не один раз, но делай это каждый день, иначе можешь попасть под влияние Мары.
Когда мы принимаем определенные обязательства, эти обязательства всегда нужно повторять каждый день, поскольку в длительном ретрите ум изменяется под влиянием медитации, препятствий, опытов, уединения, мауны и множества других факторов. И санкальпа во время ретрита, она должна постоянно возобновляться. Бывали такие случаи, когда человек отправлялся в ретрит, но затем ему скучно становилось, он думал, ну ничего, я посмотрю немножко кино, потом еще что-нибудь, потом в интернете что-нибудь посмотрю. Потом он увлекался этим, и у него был ретрит по интернету, по кино, месяц-два. И смысл? Лучше ходить в кино, в миру где-то. Это нет совершенно смысла этим заниматься. Но ум, если он не подготовлен, он может покидать пространство тапаси и вступать в пространство сансары. В таком случае йогин должен попросить прекратить ретрит ввиду своей неподготовленности и извиниться перед старшими, что он недостаточно оценил свои силы. Один, я читал рассказ одного буддийского учителя, как его ученики проходили на каком-то уединенном месте на острове, ретритный центр, затворы трехлетние, годовые. И один из его учеников вступил в ретрит, в трехлетний ретрит. И когда прошло полгода, ему в нарушение правил ретрита принесли записку о том, что его жена встречается с другим человеком. И через неделю еще принесли записку, что она подала на развод, и все, они уже не муж и жена. И он был в шоке. И весь его ум вместо ретрита начал крутить все это, все эти отношения, медитировать на это. И еще через 2 месяца он пришел к своему гуру, и он спросил, как ему лучше убить этого любовника жены, что он все эти 2 месяца обдумал множество планов, и теперь надо благословение на самый лучший план. Это пример, как ум может заблуждаться и как нарушение правил ретрита. В нарушении правил ретрита ему не должны носить были эту записку. Ну да, в жизни бывает, всякая жена там его оставила. Но он бы мог практиковать и достичь пробуждения. Он мог бы пройти 3-летний ретрит. Но все закончилось на 9-м месяце. Никакого 3-летнего ретрита больше не было. Все закончилось, потому что его гуру понял, что уже все. Это пример.
Беседы с людьми не развивают силу мантры, поэтому храни безмолвие речи. Если повторять мощные слоги тайной мантры или мантры гневных божеств громко, их силы уменьшатся, а нелюди и духи испугаются и лишатся чувств. Поэтому повторяй их правильно, шепотом. Если повторять мантры лежа, отсчитывая их покоящейся на груди рукой, то лишь создашь себе осложнение. Если сидеть, выпрямив спину, нади всегда будут прямыми, и это позволит пранам течь свободно. Поскольку праны и ум связаны между собой, свободное течение пран будет способствовать тому, что ум сможет сохранять собранность и сосредоточенность. Поэтому есть очень важная причина сохранять семичленную позу медитации.
Если вы медитируете вот так, это как бы не очень хорошо. Потому что ваши праны не могут течь нормально. Если долго так закрепится, можно заболеть. Если сложно медитировать с прямой спиной, очень сложно, тогда можно принять позу риши. И в позе риши возможно использовать пояс для медитации. Существуют пояса для медитации, и назначение пояса для медитации поддерживает длительное время равновесие и спину прямой. В некоторых В школах считается, что поезд для медитации предназначен для тех, кто не может, для пожилых и ослабленных людей. Но это не так. Поезд медитации еще использовали ситхи для того, чтобы длительное время пребывать в правильном, зафиксировать положение тела. И у каждого должен быть пояс для медитации, на нем должны быть благоприятные знаки, и вы можете им пользоваться для того, чтобы спина была прямая и ветер двигался по нади правильно. Кроме пояса для медитации есть еще такая палка данда, костыль для медитации, которая используется йогами, и часто Шива вот изображается с ним. И у всех опытных монахов он есть, которые используют его в длительных ретритах для изменения каналов нади, получения видений или для опоры во время Шамхави мудры.
Дальше. Не спи днем. Это повлечет за собой множество неприятностей. Поэтому во что бы то ни стало, откажись от дневного сна. Не плюй и не сморкайся на землю в местах, которые часто посещают люди, потому что это помешает силе мантры. Пока не завершишь затворничество, воздерживайся от действий на благо другим.
Стоп. Почему не плюй, не сморкайся в общественных местах, которые посещают людьми? Кто знает? Через слюну, через жидкости тела устанавливается прямая связь с вашим тонким телом. Там, где ходит много людей, их информационная сила, их энергия соприкасаются тогда с вашими жидкостями тела. И ваше тонкое тело почувствует это как давление, и знаки реализации очень тонкие тоже исчезнут. Например, вы можете спать и... вам может сниться сон, где большая толпа людей проходит, и все идут сквозь вас. И вам мешают медитировать. Так это может быть. Дальше.
Пока не завершишь затворничество, воздерживайся от действий на благо другим, от всех дел и развлечений, а также от поступков, которые возбуждают тело, речь или ум. Упорно сосредотачивайся на практике, умножая благие действия себе на пользу. Какие бы хорошие или дурные знаки практики или магические проявления не возникали во время затворничества, не отвечай презнью или непрезнью и не суди о том, что следует принять, а что отвергнуть. Практик, предоставь уму покоиться в своем естественном состоянии и продолжай практику до конца. Завершая затворничество, сделай благодарственные подношения. Умерь строгость затворна, но несколько дней соблюдая его правила, не отлучаясь в город или далеко.
Жизнь в ретритах, в затворах, даже небольших, это особая этика и культура. Ей также надо овладевать, как в обыденной жизнью монашеской этикой культуры или этикой культуры саньяси. Или карма саньяси. Это этика. Кто-то может подумать, какая этика и культура, если ты один. На самом деле вы нигде не один. Вы остаетесь наедине с богами, с духами, с петрисами, с демонами препятствий, со своим умом и с Богом. И даже если вы один, все равно вам придется работать с этим, вырабатывать отношения правильные. Например, в конце ретрита принято делать подношения, чтобы благоприятно завершить ретрит, чтобы все кармические кредиторы были удовлетворены, все божества были удовлетворены, и благословения закрепились, и знаки реализации закрепились. Также ретритная этика и культура предполагает своевременное очищение обетов и самай, возобновление ретритных обетов и обязательств, поддержание всех монашеских обязательств периодическое, отчеты, открытие помыслов, призывание древа прибежища. От этого зависит успех ретрита.
Завершая затворничество, в течение трех дней не спи нигде, кроме своей постели, и держись подальше от взоров людей, которые не разделяют с тобой одну и ту же самаю.
Если вы не достигли большой духовной силы и совершенства, очень важно после ретрита общаться с самайными братьями и сестрами, а те, кто не являются самайными, еще время не пришло общаться с ними сразу после ретрита, чтобы закрепить знаки реализации.
Не показывай другим предметы своей практики и не делись просадом от предложений, а отведай их сама. От начала и до завершения практики в ретритном помещении не прерывай резко затворничество, что бы ни случилось. Узнай в этом происке мары и не уступай трудностям. Во всех случаях практик, посвятивший себя стадиям приближения и свершения, не должен без разбора предаваться повседневным занятиям. Не ешь, что попало, не надевай запачканную или оскверненную одежду, не ложись спать, где попало, не испражняйся на виду у других или там, где ходят люди, не выполняй йогические практики в неподходящее время, всегда будь чрезвычайно осмотрительна в поведении. В общем, если желаешь счастья, настойчиво продолжай практику дхармы, занимаясь подвижничеством и принимая неприятные обстоятельства. Раздели дни и ночи на части и уделяй практике отведенные периоды времени. Тогда твое счастье будет долгим. Помни об этом.
В светлое время суток разделяется на медитативные сессии, а ночь разделяется на стражи, в течение которых можно практиковать йогу сновидения, нидра-йогу. Если есть передача. Если передачи нет, ночь на страже не делится, а просто при засыпании выполняется базовая практика йоги сновидений, йоги света или йоги иллюзорного тела.
Учитель продолжил. Если, пытаясь достичь непревзойденного просветления, не сможешь долгое время соблюдать обет, на тебя будет воздействовать демон препятствий. Ученица спросила, что это значит? Учитель ответил, дав обет практиковать неискаженные устные наставления, усердно применяй противоядие, дабы избавиться от привязанности к людской лести и от уз еды и питья, которые возникают от того, что другие оказывают тебе знаки уважения, кланяются, делают подношения и просят совершить защитные ритуалы. Это только мешает духовной практике человека, не обладающего устойчивостью и уверенностью.
Как практиковать, чтобы не возникало препятствий? Препятствия не возникают в том случае, если вы находитесь под мощным импульсом благословения, если у вас сильная вера, сильная преданность, глубокая вера, преданность гуру, гуру-йоге, прибежищу, иштедевати, всему древо-прибежище, линии гуру, и вы находитесь под их защитой в состоянии благодати, то состояние благодати очищает все препятствия до их возникновения. Поэтому связь с древом прибежища, переживание ананды аннулирует все препятствия. Но если такой ананды и благословения нет, то приходится буквально с каждым препятствием бороться, преодолевать и бдить сама и обеты, чтобы они не возникали.
Сначала можешь принять обет на 3, 7 или 9 дней, на половину зимнего месяца или на 1 летний месяц, а затем постепенно продлевай его на месяцы и годы. Дать обещание практиковать лучше всего на 12 лет. Хорошо – на 6 лет, а самое меньшее – на 3 года или 1.
Стоп. Это время сейчас не пришло. Для вас, по крайней мере. Но вы практикуете небольшие промежутки. 5-дневные ретриты. 2-недельные. Во время них вам нужно со всей серьезностью выполнять все практики и держаться строго этих принципов, а по выходу давать себе обеты созерцания, обеты поддержания собственной практики нити Дина-садханы, обет внутренней тапаси, антар-тапаси, обет смирения послушания, карма-йоги, монашеской этики. Все это часть повседневной монашеской дисциплины.
Обычно самая большая причина падения – принятие обетов, которые не можешь соблюдать. Дать обещание практиковать лучше всего на 12 лет, хорошо на 6, а самое меньшее – на 3 года или 1. Если не сумев, сделав даже это, ты сможешь заниматься таким подвижничеством в течение 6 месяцев, летом или зимой, используя тело, речь и ум только в духовных целях, и практикуя без лени и праздности, это будет иметь очень большое значение, и ты вступишь на путь просветления. Стоп.
Логика монашеской жизни плавно подводит нас к длительной садхане, интенсивной садхане, к жизни в измерении садху и в измерении метода. Однако мы должны идти к этой логике очень плавно, поступательно и правильно.
Обычно самая большая причина падения – принятие обетов, которые не можешь соблюдать. Поэтому не давай никаких обетов, которые не сможешь хранить. Давай только те обещания или обеты, которые согласуются с твоими способностями. Таков наиболее совершенный способ практики. Помни об этом.
Стоп. Когда мы берем обязательства по практике, не следует слишком много смотреть на других, думая, он практикует лучше меня, поэтому я буду стараться взять этот обет. Может быть, ваш гороскоп совершенно разный, может, ваши заслуги совершенно разными. Другими словами, не сравнивайте себя с другими, но следуйте правилам. Иногда бывает такое. Он практиковал 6 месяцев в ретрите, получил знаки реализации. Почему я не могу? Гуру говорит, подожди, не в этом году, в следующем году. Почему? Потому что в этом году не будет никаких знаков реализации. Не твой год это. А это его год. Поэтому у него были знаки реализации. У тебя кету в гороскопе приносит много блуждающих мыслей, совершенно не ретритных. Как ты хочешь в ретрит? Должны созреть очень много благоприятных знаков, принципов, качеств. Очень много тонких вещей учитывается.
Учитель сказал, усваивая подлинные устные наставления своего учителя с помощью практики, важно всегда хранить безмолвие речи, затворничество голоса. Ученица спросила, что это значит? Он ответил, сильнее всего отвлекает бесполезная болтовня. Поэтому пустые бессвязные разговоры губительны для духовной практики. Уметь хранить безмолвие – наилучшее затворничество. Благодаря ему ты пребываешь в покое, даже находясь на рыночной площади. Какой бы ни была твоя практика подвижничества, лучше всего хранить безмолвие. Если ты не способна на это, следует хранить безмолвие по меньшей мере до завершения периода практики. Храня безмолвие и не прерывая духовную практику обычными разговорами, ты обретешь необычайные способности речи и быстро обретешь сиддхи. Вообще, много говорить о том, что не является практикой дхармы или не касается дхармы, бессмысленно. В этом нет надобности. Если не стремишься к непревзойденному просветлению, повторяя голосом мантры и читая священные тексты, покончив с обычными разговорами, ты уподобляешься немому. Помни об этом. Учитель сказал, созерцая избранное божество, необходимо обрести уравновешенность тела, речи и ума. Она спросила, что это значит? Учитель ответил, представлять свое тело как образ божества, зримый, но не обладающий вещественным бытием, это уравновешенность тела. Предоставить своей речи звучать мантрой божества четко и ясно, как звучащая пустота, это уравновешенность речи. Твой ум, чистый и свободный от рассудочных мыслей, единство способности познавать и пустоты – это уравновешенность ума. Нераздельность с уравновешенностью тела, речи и ума зовется сахаджей. В целом, если пребываешь в нераздельности с просветленными телом, речью и умом, твоя практика тайной мантры, несомненно, не подвергается опасности принять неверное направление. Помни об этом. Учитель продолжил. Очень важно измерять отведенное на занятия время количеством повторений мантры. Она спросила, что это значит? Учитель ответил, повторяя мантры, отведи на каждую из трех или четырех частей дня одно занятие, и дай обед, и днем, и ночью, во время каждого занятия, повторять мантру лучше всего 1000 раз, хорошо 500, а самое меньшее 108 раз. Пока не закончишь, храни безмолвие и не прерывай повторение мантры обычными разговорами. Так не возникнут никакие препятствия.
Итак, когда вы читаете мантру в ежедневной нити садхане, 5 кругов, 6 кругов, кто имеет все передачи всех мантр. Пока вы читаете мантру, не следует сморкаться, кашлять, отвлекаться, разговаривать. Если что-либо вы сделали из этого, следует вернуться на какую-то часть круга и снова возобновить мантру. На 1/3 круга, значит, 1/4 круга или на 1/5 круга. В наставлениях по мантра-йоге, в брошюре мной написаны, там более детально даны такие наставления. Ваша ежедневная мантра садхана не должна быть рассеянной. Концентрация на звуке, концентрация на иштедевате, концентрация на естественном состоянии должны быть нераздельными во время чтения мантры. И один цикл чтения мантры в течение дня должен обязательным быть, если вы хотите извлечь пользу из благословений древа прибежища. Om. Om.